Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке.
Страдание как философская, медицинская, психологическая категория. Повтор программы 2008 года памяти искусствоведа Анны Чудецкой, сотрудницы Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Она трагически погибла несколько дней назад. В разговоре принимали участие священник Яков Кротов, психолог Сергей Николопов, философ Елена Петровская, а также переводчик и культуролог Борис Дубин, ушедший от нас в 2014 году. С его реплики и начнем. Что такое страдание?
По мне, страдание – это пустота и бессмыслица. Вот это наибольшее страдание, при том, что исток его как-то не очень понятен, механизм не очень понятен, и что делать с такими чувствами, когда они на тебя нападают, тоже не очень понятно. Ну, спасение от пустоты в полноте, ну, или в поисках, по крайней мере, полноты. Но вот ужас бессмыслицы, я себе большего страдания не представляю. Бессмыслица без надежды, вот так бы я сказал.
Борис Дубин, спасибо. Яков Кротов?
Я бы поставил такой ряд. Зло, боль и страдания. Зло как нечто, что существует вне причинно-следственных связей, доступных человеку. Зло как что-то дочеловеческое и в этом смысле совершенно нам недоступное и непонятное. Боль как нечто очень осмысленное, сигнал и продуктивное. Страдание я бы уточнил. Это не просто отсутствие смысла, это скорее вот зло. А страдание – это антисмысл. Простейший пример, который мне сейчас на ум приходит, потому что я читаю сейчас дневник Сахарова за 86-й год, вот он получает письма из Фиана с оттисками, открывает конверт, оттуда брызгают тараканы, которые подсыпали гибульники. Это их характерный стиль. То есть это не просто бессмысленный акт, это акт антисмысловой. Вот создать какой-то такой вот когнитивный диссонанс, прошу прощения, как будто бы человек оказывается в дурдоме. Вот страдание, мне кажется, оно происходит вот где-то вот в этой сфере.
Яков Кротов, спасибо. Елена Петровская. Я не думаю, что есть такая универсальная категория, как страдание. Я думаю, что наша культура исходит из опыта психологизации, а вернее интериоризации вины и отсюда страдания. Поэтому я предлагаю обратиться к тем культурам, в частности, к культуре античности, для которой вопрос о смысле страдания не стоял вообще. Так что будем относиться к страданию исторически.
Елена Петровская.
Анна Чудецкая. Мне кажется, что страдание – это чувство. В первую очередь чувство, которое возникает, когда ожидаемое или представление о том, как должно быть, как правильно, или, может быть, иллюзии, сталкиваются с тем, как есть. И человек должен вот эту ситуацию, которая ему предъявлена, принять. И он не может этого сделать. Не может он это сделать, это уже потом причины, вопросы к психологу, к ситуации, к философу, к исторической ситуации. Но вот то личное чувство, которое испытывает человек, это, мне кажется, и есть страдание.
Анна Чудецкая. Сергей Николопов.
Меня, на самом деле, поражало то, что вот само слово «есть», а в психологии ведь исследований страданий нет. Вообще говоря, в психологии много чего важного для человека не исследуется. Ну, например, ну, десятилетиями не исследовалась обида. То же самое со страданием. Каждый человек знает, что страдание есть, обида есть. Ну, есть еще несколько таких же категорий, таких вот, то, что можно назвать социальными эмоциями. Они менее всего исследованы, хотя некоторые из них являются просто базовыми для человека.
Сергей Николаев, Яков Кротов, хотел продолжить.
Возвращаясь к истории, я бы тогда сказал так, психология только и занимается, что исследованием страдания, потому что если мы вспоминаем Грецию, то, в сущности, для грека любое движение – это страдание. Пафос, пассия по латыни – просто то, что для грека сама жизнь является страданием. Движение как таковое является несовершенством. Из места, где ты есть, в место, где пустота, ты перетекаешь. И это суть твоей жизни. И в этом смысле от грека до буддиста расстояние не очень большое. Тогда высота мысли для грека – это стремление к апатее, то есть отсутствие пафоса, отсутствие страдания. А психология современная только занимается в этом смысле чем? Эмоции. Но эмоции – это от emotion, motion, движение. То есть все то, что грек описывал как пафос, страсть, и то, что в православной терминологии до сих пор фигурирует как страсти, для психолога это эмоции, это абсолютно вот один и тот же ряд, это движение. Буддист предлагает это движение остановить и просто ликвидировать ситуацию, в которой она возможна. Ну, православный я уж не знаю. Тут действительно я согласен, исторически надо подходить, но исторически... Как-то так вышло, что был человек, его распяли.
Яков Крутов, Борис Дубин.
Ну, я тогда подхвачу то, чем отец Яков закончил. Может быть, есть или можно говорить, по крайней мере, о двух видах страдания. Так, если говорить в очень общем смысле, не обращаться к социологическим категориям, а в самом общем смысле, наверное, страдание как оставленность смыслом, в том числе и божественным смыслом, и страдание как жертва, как жертвенность, страдание за другого или за других вообще. Вот. Видимо, что-то коренным образом изменилось, когда вот человек, о котором сказал отец Яков в конце, принял на себя, значит, вот все муки мира. И, значит, нам что же остается? Значит, тем, кто веруется, распяться, да? Ну, а тем, кто нет, очевидно, искать какой-то выход из оставленности смыслом, вот тем самым главным, который мог бы быть, значит, искать что-то, ну, если не равновеликое, то другое, то, что способно наполнить жизнь или придать смысл тем мучениям, которые с человеком рано или поздно случаются. И, ну, в общем, помню о том, что все-таки, ну, были еще и крестные муки, и, в общем, наши страдания, ну, право слово.
Поскромнее.
Да, да, в общем, немножко поскромнее бы надо быть.
А Борис Дубин, спасибо.
Нет. А Спиноза нет?
Елена Петровская, можете развить мысль? Дело в том, что когда мы произносим слово «страдание», вот здесь это очень заметно, мы сразу наделяем его определенной ценностью. В данном случае совершенно очевидна та позитивная ценность, которая принесла с собой христианство, вот сейчас это здесь оглашается. Но все-таки я хочу сказать, что одно дело претерпевать, то есть испытывать на себе воздействие, а другое дело страдать еще в том смысле, в каком об этом говорил Борис Дубин, связывая это с понятием смысла, с понятием ценности. Елена Петровская, спасибо. Борис Дубин, хочешь ответить?
Тогда уж еще одно добавлю к этому. Есть еще вот вид надменного страдания. Вот посмотрите, как я страдаю. Страдание как заслуга. И требование от других за эту заслугу возблагодарить. От самых мелких в этом смысле чувств до сознания людей, там, я не знаю, сознания ветеранов, например, да, вот, или сознания людей, прошедших лагерь, ну, и так далее. Список может быть большой. Но это какая-то другая конструкция и антропологии, и другая конструкция, ну, вот что это, да? Это связь с другими людьми, но совсем по-другому выстроенная, чем связь жертвенная, или связь, когда человек чувствует полную оставленность всеми и всем, и любым смыслом.
Борис Дубин, спасибо. Я хочу у Анны Чудецкой спросить. Вот мне кажется, что искусство теме страдания уделяет довольно много внимания, изобразительное искусство. Но каким-то образом то, что происходит в 20 веке, то, как искусство реагирует на страдания в 20 веке, это что-то совсем особенное.
Но мне хочется вот сказать сейчас о вот каком-то навязчивом воспоминании, которое крутится у меня в голове. Это даже не из изобразительного искусства, а из истории литературы. Мы знаем о романе Гёте «Страдания юного Вертера». И это и известно, в литературоведении не раз об этом упоминается, что собственные страдания писатель перенес в литературную форму. И Гёте не сам говорил о том, что, заставив Вертера совершить самоубийство, он как бы сам избежал этого. И исторические факты таковы, что тем не менее, вышедшая эта книга спровоцировала целую волну самоубийств молодых людей, которые так или иначе попали в такую ситуацию. И вот мне очень как-то хочется прояснить или задать вопрос, действительно мы говорим ли о той боли внутренней, которую художник, творец переживает и воплощает в произведении искусства и как бы выносит за пределы своей личности. Или же, напротив, когда он обращается к теме, на самом деле, экзистенциального страдания и пытается дать ответ на этот запрос. В нашем музее прошла выставка «Джакомити». И я хочу сказать, что это и для меня было чрезвычайно вот мой личный опыт ежедневного соприкосновения с произведениями этого художника, этого скульптора, живописца, графика. И для моих коллег, для зрителей это удивительный вот этот вот индивидуальный ответ, попытка вписать, собственно, страдание. Экзистенциальное страдание в некую систему и найти ему какое-то оправдание, объяснение и даже более того, какой-то большой смысл.
Спасибо, Анна Чудецкая. Мне, собственно, вспомнилось во время вашего рассказа две серии «Афорта в Гое». Это «Ужасы войны» и это «Капричус». Я бы сказала, что «Капричус» – это как раз внутреннее страдание. Это когда художник пытается свои религиозные, символические, психические переживания претворить в какую-то универсальную форму. А «Ужасы войны» – это социальное зло. Это открытое страдание, причем страдание, переживаемое художником за свой народ. Вообще, вот мне что интересно, являются ли религия и искусство, так сказать, универсальными способами спасения от страдания, или это какая-то очередная иллюзия? Яков Гаврилович.
Ну, спасение от страдания, в принципе, затея странная, и отнюдь не цель, во всяком случае, для христианства. Во время православной литургии несколько раз повторяется молитва об избавлении от всякие скорби, гнева и нужды. И я позволяю себе заменять слово «гнев» здесь словом «страдание». Почему? Потому что гнев здесь имеется в виду вовсе не тот, что в современном русском языке, когда я на кого-то сержусь. Здесь гнев восходит как раз к античному понятию «хубрис», то есть вот к той страшной силе рока, которая обрушивается на человека просто в силу некоторого равновесия, гомеостаза Вселенной, в которой живой человек является возмущением равновесия, и Вселенная старается его вот аннулировать, как у Стругацких в «Миллион лет до конца света». Но можно назвать это, конечно, мы, видимо, как-то так нехорошо с античностью обошлись, но я молюсь об избавлении вот от этого страдания. Почему? Особенно если в России, вот то, о чем говорил Борис, что мы живем в стране, мне кажется, где основной способ обращения с другим человеком – это причинить ему страдания, чтобы он чему-то научился. Вот это вот недопустимо. Щеголяние своими страданиями. Россия на Голгофе в 20 веке. У нас больше всех погибло. Отойдите от нас, поляки. Вас там миллион погиб, а мы себя 20 миллионов убили. Мы больше страданули.
Яков Крутов, Сергей Николупов.
Я, честно говоря, не думаю, что уж только такая русская культура, так современная, повязана на вот этом страдании, как расчесывание и теребение раны. Вот как мы все пострадали, это практически у всех, а уж после Второй мировой войны, вот с момента, как было сказано, что после Аушвица мир стал другой, вот эта вот мысль, она практически присутствует, ну, либо в открытом варианте, либо подспудно практически во всех воспоминаниях, и очень мало людей, которые становятся над этим и начинают как-то осмысливать что-то с другой позиции. Но вот вопрос о том, как человек отвечает на страдания, да, вот как Гёте ответил и создал целый синдром Вертера, который дальше, так сказать, идет, и таких эпидемий суицидов, ну, все-таки несколько, там другой был связан с Винингером, там даже с Винингером два подряд.
Да, с Есениным.
С Есениным. Нет, ну вот практически каждый раз, ну, последний там с Куртом Кобейном, почти каждое самоубийство публичного человека, который был кумиром для какой-то части молодежи, не было для Гёте, но он же все так описал, что становится ясно, что вот это вот страдание, именно как пустота и поиск смысла, у него настолько четко доказано, как можно найти выход из этой пустоты, что люди определенного, там, это только для молодых, конечно, вот когда ищут таким образом смысл, то и находят его. Он-то остановился. Таких авторов, ну, не очень много, но, так сказать, очень ясно, например, с Мунком. Период, когда он рисует вот эти свои картины, а потом, когда то ли депрессия, то ли вот его проблемы решаются, ведь становится добротным, ну, с моей точки зрения, скучноватым художником, хорошим, но совершенно не тем, который для нас как хрестоматийный. Джакометти в этом смысле действительно более интересный, например, который всю жизнь занимался, ну, одним и тем же поиском ответа на смысл вот этого и наполнение бессмысленности.
«Страдания как философская, медицинская, психологическая категория». Повтор программы 2008 года памяти искусствоведа Анны Чудецкой.
Мы закончили предыдущую часть на высказывании Сергея Николаевича Николопова. Как я поняла, смысл сводится к тому, что страдание в той или иной форме обязательно является предметом искусства. Искусство изучает страдания. Ну, как, впрочем, и другие аффекты. Борис Дубин.
Действительно, страдание как-то странно притягательно для искусства. Ну, конечно, есть какие-то проблемы самого автора, которые он решает. И, может быть, здесь вещи гораздо более серьезные, чем просто проблемы одного отдельно взятого автора. Я бы добавил к тому, что искусство притягивается страданием, к тому, что, может быть, искусство и само на каких-то очень последних пределах хочет причинять страдания. Искусство, вообще-то говоря, совсем не мирная вещь. Чрезвычайно агрессивная. Я напомню уж, если мы говорили о Джакометти, одну из замечательных его вещей, где это самое острие направлено тебе прямо в глаз. Что нам и здесь изображается? Зрение как рана. Живопись, любое изображение порождено этой самой раной. Такой как бы Себастьян, но без христианства. Просто целиком сведенный к ране как таковой. И искусство становится и вот этой раной, которая и переживается как рана, и лечит эту рану, и несет рану другим. Оно далеко не так успокоительно. Может быть, в искусстве есть какой-то корень, не хочу сказать антихристов, но какой-то корень, связывающий гораздо глубже искусство и страдания, чем просто избавление автора от муки. Может быть, вообще в мучении, в страдании оно как-то странно связано с представлением о другом. Тут меня, значит, как бы с Камюса поставили. Ну, я уж тогда Сартра веду, да, ад – это другие. Вот оказывается, что другие могут быть источником страданий, другие могут быть предметом страданий, и, наконец, высшее претворение этого – добровольное страдание за других. Притворение страдания действительно наполнение его не просто смыслом, а высшим смыслом. Может быть, если это как-то в самом деле чрезвычайно интимно и глубоко связано с самой идеей другого, то это как-то объясняет то, почему искусство никак не может отвязаться от страдания. Потому что искусство – это же всегда о другом. Это поиск другого, и ужас этого другого, и невозможность с ним жить, и готовность за него претерпеть и в жертве преобразиться и преобразить его страдания.
Борис Дубин, Елена Петровская. Поскольку здесь был упомянут Гоя и его ужасы войны, исследование этой серии показывает, что композиционная структура этих работ такова, что они атакуют зрителя. То есть это род перцептивного насилия. Мне кажется, сила как раз этой серии не в том, что она навязывает какую-то позитивную идею, не нужно воевать, нужно быть пацифистами и прочее, а в том, что она оставляет, грубо говоря, проблему открытой. Она заставляет зрителя переживать очень тревожный, беспокоящий опыт, в какой-то степени сопоставимый с тем, что переживал художник, и, возможно, отсылающий вот к той общности, не скажу к одному другому, а к той общности, о которой говорил Борис Добин.
Елена Петровская, спасибо.
Яков Крутов.
Я бы все-таки вернулся к различению боли, мучения и страдания. Да, для Аристотеля цель искусства – достижение очищения, разрядки. Но это как раз вот эта вот родовая модель мироздания, где страдания, собственно, нет, а есть вот этот пафос. Я бы сказал тогда так. Искусство, в принципе, является тем культурным механизмом, который физиологическое явление, то есть боль, делает явлением человеческим, то есть страданием. В этом разница, извините, между Гоей, который страдает и превращает боль в страдание, и каким-нибудь Сальвадором Дали, у которого ни страдания, ни боли, а просто гламур. Пардон, если я оскорбил кого-то из любителей Дали. Тогда страданию что противоположно? Страданию противоположна власть. Власть убивает в человеке способность превращать боль, чужую в том числе, в страдание. Вообще воспринимать ее как нарушение мироздания. Он начинает воспринимать боль как средство манипуляции, как совершенно легитимное явление, и тогда это уже бессердечие. И это обваливается тогда в Освенцим. И тогда я бы сказал так, вот, ну, как в православной традиции принято говорить, что вот Христос среди двух разбойников, один покаялся, один нет. Я бы сказал, что из этих троих людей, которым причинили боль, двое страдало, один мучился. И в этом смысле другой – это ад, как было уже сказано, но ад – это не страдание. В том-то и дело, что ад – это боль бесконечная. А вот рай – это скорее страдание от того, что где-то есть ад. Если этого страдания нет у святых, то это не рай, а просто какой-то хлев и свинство.
Яков Кротов, спасибо.
Мы пускаем физическое страдание. Существует хронические патологии, которые не только боль, но и настоящее страдание. И вот что делать человеку с этой длящейся болью, с этим длящимся страданием? Что является антиподом страдания? Как человеку выходить вот из такой неизбежной ситуации, когда, собственно говоря, это страдание не зависит от состояния его ума? Ведь все, что связано с психологией, это состояние ума, согласитесь. А страдание биологического порядка, вот это, мне кажется, такая очень серьезная история. Как вот с этим человек может обращаться?
Ну, только не ума, а сердце. Тогда страданию противоположен прозок. И вообще все подобные вещества.
Но просто обезболивающие препараты.
Одурманивающие. В этом смысле жизнь является явлением одурманивающим человека, а страдание – это способ выйти из этого дурмана. Боль может одурманивать. Но, тем не менее, вот человеческое начинается в человеке. Что нас отличает от обезьяны? Вот это вот скольжение по краю. Но у человека маниакально-депрессивный психоз. Он не может от него избавиться. Это как бы до гроба. Но как с этим жить? Это даже не боль. Но вот я думаю, что это надо принять как некоторые страдания. Явление бессмыслицы там, где должен быть смысл.
Яков Карелович Крутов, Анна Чудецкая.
Мне кажется, что антиподом страдания является принятие или приятие. Мне очень понравилось, что сказал отец Яков. Страдание – это боль со смыслом. Боль, наполненная каким-то движением. Боль, наполненная, побуждающая в том или ином плане. Или же через творчество, или через какой-то духовный путь прийти к принятию этой боли.
Я думаю, что есть еще и такой простой путь, как путь помощи другим, преодолевая свое страдание. Может быть, сострадание тогда начинается.
Ну, наверное, бывают разные способы, мы о них тоже говорили. Но вот, мне кажется, точку, которую я нашла вот сегодня в ваших словах для понимания вот роли страдания в искусстве, это та точка, от которой можно оттолкнуться.
Анна Чудецкая, спасибо. Отец Яков?
И все-таки я возвращаюсь к чему? Ну, где высшие страдания? Там, где смерть. И в этом смысле высшее сострадание – сидеть рядом с человеком, когда он умирает, Но что делает священник, когда он приходит к умирающему? К умирающему, который знает, что он умирает. Как я могу ему сострадать? Как раз присоединившись вот, к пребыванию вот, перед этим. Я не могу дать ему смысла. Вот, я могу только с ним разделить вот это вот прохождение через... Ну, вот это вот и есть просьба, чтобы смерть была не постыдна и мирна.
Отец Яков Крутов, спасибо. Борис Дубин, пожалуйста.
О, ну, я тогда хочу уж просто как бы три имени напомнить, которые тут, мне кажется, важны в разговоре о страдании. Есть страдание как наказание. Данте и его ад. Есть страдание как испытание. Достоевский, призывающий пострадать, а иначе не поймешь, иначе не дойдешь до смысла. Есть Симона Вайль, которая и сама-то была бесконечно измучена собственными страданиями и находила, ну, если не утешение, то ну, какой-то выход из этого, видя в этом, ну, как бы, собственное несовершенство и собственную слабость, ну, тварность собственную, то, что еще не прошла пути, не сделала решающего шага. И в этом смысле я думаю, что ну, она бы не отказалась от своего страдания, она понимала его как путь. Вот с Дантом не знаю. Не похоже, чтобы он был человек слабый и как-то избегал страдания, но, может быть, там был какой-то другой образ мира и другое понимание страдания. Сам-то он мук не бежал и про рану судьбы говорил не случайно. Я взял рану своей судьбы и отправился. Он понимал судьбу как рану. Но вот та мука, то страдание, которое претерпевают в аду, ну, помимо там политических всяких счетов, которые он сводил со своими врагами, там, конечно, адская мука, там мука оставленности и безнадежности, того, что это никогда не прекратится, и никакой надежды нет. Вот это мучение страшное. И тогда значима вся структура божественной комедии и через чистилище к раю, где все превращается в свет. Вот можно только таким путем.
Страдания. Повтор программы 2008 года посвящается памяти искусствоведа Анны Чудецкой.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Привет, это Полина Галуева
и Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич».
Я не уехал, меня заставили.
Мы разбираемся, почему сейчас многие стали возвращаться к творчеству Галича
и как его жизнь и судьба перекликается с реалиями наших дней.
Уезжайте, уезжайте за таможние облака.
Слушайте нас на всех подкаст-платформах с 20 октября.